Глава четвертая. Ничто не могло разбудить его. Ни ружейные выстрелы, раздававшиеся совсем близко от повозки, ни рысь лошади, которую маркетантка хлестала изо всех сил, полк, внезапно атакованный тучами прусской кавалерии, после того, как в течение целого дня верил в победу, отступал, или лучше сказать, бежал к французской границе. Полковник, красный, весьма щеголеватый молодой человек, принявший командование после Макона, был зарублен. Батальонный командир, седовласый старик, заступивший на его место, приказал полку остановиться.
«Сукины дети!» — крикнул он солдатам. «Во времена республики, прежде чем удирать, мы ждали, пока неприятель принудит нас к этому! Защищайте каждую пять земли, и пусть вас убивают!» — кричал он, ругаясь. «Ведь теперь прусаки хотят вторгнуться в наше отечество!»
Повозка остановилась. Фабрицио сразу проснулся. Солнце давно село. Он очень удивился, заметив, что уже почти стемнело. Замешательство солдат, бегавших во всех направлениях, весьма изумило нашего героя. Он нашел, что у них очень растерянный вид. «Что это творится?» — спросил он у маркетантки. «Ровно ничего. Мы пропали, малыш. Прусская кавалерия рубит нас, только и всего. Болван-генерал сперва принял их за наших. Ну, живо, помоги мне. У кокота оборвалась постромка». Не далее, как в 10 шагах от них раздалось несколько выстрелов. Чувствуя себя свежим и бодрым, наш герой подумал: «В сущности, за весь день я ни разу не дрался, я только конвоировал генерала. Я должен драться», — сказал он маркетантке. «Успокойся, ты будешь драться и скорее, чем тебе этого хочется. Мы пропали». «Обри, голубчик!» — крикнула она проходившему мимо капралу. «Поглядывай иногда на мою тележку». «Вы будете драться?» — спросил Фабрицио у Обри.
«Нет, я надену бальные туфли, чтобы танцевать».
«Я пойду с вами». «Рекомендую тебе гусарика!» — крикнула маркетанка. «Этот юный буржуа молодчина!» Капрал Обри шел, не произнося ни слова. 8 или 10 солдат бегом последовали за ним. Он подвел их к большому дубу, окруженному терновником. Здесь, по-прежнему не говоря ни слова, он выстроил их в одну шеренгу на опушке леса. Каждый стоял приблизительно в 10 шагах от соседа.
«Послушайте-ка, вы!» — сказал капрал. Таковы были его первые слова. «Не вздумайте стрелять без приказания. Помните, что у вас всего 3 заряда».
«Но что же тут происходит?» — спрашивал себя Фабрицио. Наконец, оставшись наедине с капралом, он сказал: «У меня нет ружья».
«Помолчи для начала. Иди сюда. В 50 шагах от леса ты найдешь кого-нибудь из бедных изрубленных солдат нашего полка. Возьми у него сумку и ружье. Смотри, не ограбь раненого. Возьми ружье и сумку у мертвого. И поторопись, а не то угодишь под наши выстрелы». Фабрицио побежал и вскоре вернулся с ружьем и сумкой. «Заряди ружье, встань за этим деревом и не вздумай стрелять, пока я не прикажу». «Ах, черт!» — воскликнул капрал, прерывая свою речь. «Он даже не умеет зарядить ружья!» Продолжая свои наставления, он помог Фабрицио. «Если неприятельский кавалерист вздумает рубить тебя, бегай вокруг дерева и стреляй только в упор. Когда всадник будет совсем близко, нужно, чтобы твой штык почти касался его мундира». «Да брось свою длинную саблю!» — крикнул капрал. «Или ты хочешь споткнуться и упасть, черт побери! Что за солдат присылают нам нынче?» Говоря это, он собственноручно взял саблю и с гневом отбросил ее далеко в сторону. «Вытри кремень ружья носовым платком. Да стрелял ли ты когда-нибудь?»
«Я охотник». «Благодарение Богу!» — отозвался капрал с тяжелым вздохом. «Главное, не стреляй без моего приказа!» И он ушел. Фабрицио был чрезвычайно доволен. «Наконец-то я буду драться по-настоящему!» — повторял он. «Наконец-то я буду убивать врагов! Сегодня утром они пускали в нас ядра! Я ничего не делал тогда и только рисковал быть убитым! Как это было глупо!» Он с живейшим любопытством посмотрел по сторонам. Минуту спустя он услышал совсем близко, около себя, 7 или 8 выстрелов. Но не получив приказания стрелять, он спокойно стоял позади своего дерева. Ночь уже наступала. Ему казалось, что он стоит в засаде на медвежьей охоте в горах Трамицины повыше Грианты. Ему пришла мысль, подобающая охотнику. Он достал из сумки патрон и извлек из него пулю. «В случае чего, — сказал он, — я не должен промахнуться». И он опустил вторую пулю в ствол ружья. Он услыхал два выстрела около своего дерева. В ту же минуту он увидел всадника в синем мундире, скакавшего перед ним справа налево. «Он дальше трех шагов», — подумал Фабрицио, — «но на этом расстоянии я ручаюсь, что попаду». Он старательно навел на всадника дуло ружья и, наконец, спустил курок. Всадник упал вместе с лошадью. Наш герой вообразил себя на охоте. Он весело побежал к подбитой им дичи. Он был уже возле этого человека, видимо, умиравшего, когда с невероятной быстротой двое прусских кавалеристов устремились к нему, чтобы его зарубить. Фабрицио со всех ног кинулся к лесу. Чтобы удобнее было бежать, он бросил ружье. Прусские кавалеристы были в трех шагах от него, когда он добрался до рассады молодых дубков толщиной в руку и очень прямых, которые окаймляли лес. Эти маленькие дубки на один миг задержали всадников, но, миновав их, они продолжали преследовать Фабрицио вглубь опушки. Они уже почти нагнали его, когда он скользнул в чащу 7 или 8 больших деревьев. В этот момент ему почти обожгло лицо вспышкой 5 или 6 ружейных выстрелов, раздавшихся прямо перед ним. Он нагнул голову, когда он снова поднял ее. Перед ним стоял капрал. «Ты убил своего прусака?» — сказал ему капрал Абри. «Да, но потерял ружье. Ну, в ружьях у нас недостатка нынче не будет. Ты славный малый, хотя и выглядишь олухом. Ты сегодня поработал как следует? А вот эти солдаты промазали по тем двум, которые гнались за тобой и неслись прямо на них. С моего места их не было видно. Теперь надо удирать вовсю. Полк должен находиться в 1/4 мили отсюда. Там есть маленькая лужайка, где мы сможем расположиться полукругом». Говоря это, капрал быстро шел во главе своих 10 человек. В 200 шагах недалеко от лужайки, о которой он говорил, они встретили раненого генерала. Адъютант и слуга несли его. «Дайте мне 4 ваших людей», — сказал он капралу слабым голосом. «Меня надо отнести на перевязочный пункт. У меня раздроблена нога».
«Убирайся к черту», — ответил капрал, — «вместе со всеми генералами. Все вы сегодня изменили императору».
«Как?» — сказал генерал с яростью. «Вы не слушаетесь моих приказаний? Да знаете ли вы, что я генерал, граф Б., начальник вашей дивизии», и так далее, и так далее. И он стал произносить громкие фразы.
Адъютант бросился на солдат. Капрал ударил его штыком в руку и удалился вместе с солдатами, ускорив шаг.
«Пусть бы вам всем руки и ноги переломали», — повторял капрал, ругаясь. «Шайка щеголей! Все вы продались бурбонам и изменили императору».
Фабрицио с замиранием сердца выслушал это ужасное обвинение. Около 10 часов вечера маленький отряд присоединился к полку. Это произошло у входа в большую деревню, состоящую из нескольких очень узких улиц. Фабрицио заметил, что капрал Абри избегает заговаривать с офицерами.
«Невозможно продвигаться вперед», — воскликнул капрал.
Все улицы были запружены пехотой, кавалерией, зарядными ящиками и повозками. Капрал пытался пробраться по 3 из этих улиц. Но пройдя 20 шагов, приходилось останавливаться. Все ругались и сердились.
«Здесь тоже командует какой-нибудь изменник», — воскликнул капрал. «Если неприятель догадается обойти деревню, мы все попадем в плен, как собаки. Эй вы, следуйте за мной!»
Фабрицио оглянулся. С капралом осталось всего 6 солдат. Они прошли через открытые ворота в большой скотный двор, со двора в конюшню, оттуда через маленькую калитку в сад. Здесь они блуждали некоторое время во всех направлениях. Наконец, перебравшись через изгородь, очутились в поле, засеянном гречихой. Менее чем через 30 минут, руководствуясь криками и смутным шумом, они снова выбрались на большую дорогу по другую сторону деревни. Придорожные канавы были полны брошенных ружей. Фабрицио выбрал себе одно из них. Но дорога, хотя и очень широкая, была так загромождена беглецами и повозками, что в течение 30 минут капрал и Фабрицио едва продвинулись на 500 шагов. Говорили, будто дорога эта ведет в Шарлеруа.
«По «Пойдем снова полем!» — воскликнул капрал, когда часы на деревенской колокольне пробили 11. Маленький отряд состоял теперь только из 3 солдат, капрала и Фабрицио. Они отошли на 1/4 мили от большой дороги, когда один из солдат сказал: «Я больше не могу». «Я тоже», — сказал другой. «Недурно. Мы все влипли», — заметил капрал. «Но слушайтесь меня, и вы не пожалеете об этом». Он заметил 5 или 6 деревьев, росших вдоль небольшой канавы посреди огромного хлебного поля. «К деревьям», — сказал капрал солдатам. «Ложитесь», — прибавил он, когда они добрались до указанного места, — «и ни звука. Но прежде чем заснуть, скажите, у кого из вас есть хлеб?» «У меня», — сказал один из солдат. «Давай», — сказал капрал с начальственным видом. Он разделил хлеб на 5 кусков и взял себе самый маленький. «За 1/4 часа до рассвета», — сказал он, жуя, — «вы увидите у себя за спиной неприятельскую кавалерию. Надо постараться не дать зарубить себя. Оказаться одному и подвергнуться нападению кавалерии на этих огромных равнинах значит погибнуть. Впятером же можно спастись. Стойте вплотную рядом со мной, стреляйте только в упор, и я обещаю привести вас завтра вечером в Шарлеруа». Капрал разбудил их за 1/4 часа до рассвета и заставил заново зарядить ружья. Грохот на большой дороге продолжался. Он не замолкал в течение всей ночи, похожий на шум отдаленного потока. «Они удирают, как бараны», — сказал Фабрицио капралу с простодушным видом. «Молчи, желторотый», — ответил капрал с негодованием. И все 3 солдата, составлявшие его армию, поглядели на Фабрицио так гневно, словно он позволил себе богохульствовать. Он оскорбил их нацию. «Вот это здорово», — подумал наш герой. «Я уже замечал подобную черту у миланского вице-короля. Они не удирают, о нет. Французам нельзя говорить правду, задевающую их тщеславие. Что касается их сердитого вида, то мне наплевать на него, и я должен ясно им это показать». Они шли все время в 500 шагах от потока беглецов, покрывавшего большую дорогу.
Пройдя не больше мили, капрал и его отряд пересекли проселок, соединявшийся с большой дорогой.
Они застали там много спящих солдат. Фабрицио купил неплохую лошадь, которая обошлась ему в 40 франков, а из сабель, разбросанных по обеим сторонам дороги, старательно выбрал себе большую и прямую. «Говорят, надо колоть, а не рубить», — подумал он, — «и это, по-видимому, самое подходящее». Вооружившись таким образом, он пустил свою лошадь в галоп и вскоре нагнал капрала, успевшего опередить его. Приподнявшись на стременах и придерживая левой рукой рукоятку сабли, он обратился к своим спутникам со следующими словами: «Эти люди, удирающие вдоль большой дороги, похожи на стадо баранов. Они бегут, как испуганные бараны».
Но как ни напирал Фабрицио на слово «бараны»,
его товарищи уже не помнили, как сильно рассердило их это самое слово 1/2 часа тому назад. Тут сказалось различие между итальянским и французским характером. Без сомнения, французский характер наделен более счастливыми свойствами. Он скользит поверх жизненных событий и не отличается злопамятством. Не скроем, что Фабрицио был очень доволен собой, поговорив о баранах. Они продвигались вперед, болтая между собой. Пройдя еще 2 мили, капрал, очень удивленный отсутствием неприятельской конницы, сказал Фабрицио: «Вы наша кавалерия. Скачите к этой ферме, туда, за бугорок, и спросите крестьянина, не продаст ли он нам чего-нибудь на завтрак. Скажите ему, что нас 5. Если он будет колебаться, дайте ему вперед 5 франков из ваших денег. Будьте спокойны, мы отберем их у него после завтрака». Фабрицио поглядел на капрала и увидел на лице его выражение невозмутимой серьезности и некоторого нравственного превосходства. Он повиновался. Все произошло так, как предвидел главнокомандующий. Но Фабрицио настоял на том, чтобы у крестьянина не отнимали уплаченных ему 5 франков. «Деньги принадлежат мне», — сказал он товарищам. «Я плачу не за вас, а за овес, который он дал моей лошади».
Фабрицио настолько плохо владел французским языком, что его товарищам почудился в его словах тон некоего превосходства. Они были задеты за живое и с этой минуты стали подумывать о том, как бы подраться с ним на дуэли к концу дня.
Они находили, что он совсем не похож на них, и это их возмутило.
Фабрицио уже, напротив, понемногу начал испытывать к ним очень дружеские чувства. Они шли, не говоря ни слова, в течение 2 часов. Вдруг, посмотрев на большую дорогу, капрал радостно воскликнул: «Вот наш полк!» Они немедленно выбрались на дорогу. Но, увы, вокруг полкового орла не было и 200 человек. Вскоре Фабрицио заметил маркитантку. Она шла пешком, и глаза ее были красны. Она почти все время плакала. Фабрицио тщетно искал глазами повозку и кокот. «Уведены, потеряны, украдены!» — воскликнула маркитантка, отвечая на вопросительные взгляды нашего героя. Не говоря ни слова, он слез с лошади, взял ее под уздцы и сказал маркитантке: «Садитесь». Она не заставила себя просить дважды. «Укроти мне стремена», — сказала она. Устроившись хорошенько на лошади, она стала рассказывать Фабрицио о всех бедствиях минувшей ночи. После ее бесконечно длинного рассказа, который герой наш выслушал с жадностью, хотя, по правде говоря, ровно ничего не понял, он почувствовал к маркитанке нежнейшую симпатию. И подумать только, ведь это французы ограбили, побили и разорили меня, — добавила она. «Как? Значит, это не был неприятель?» — спросил Фабрицио с простодушным видом, который делал очаровательным его красивое лицо, серьезное и бледное.
«Как ты глуп, малыш», — сказала маркитантка, улыбаясь сквозь слезы. «И все же, как ты мил».
«Какой ни на есть, он славно ссадил на земь своего прусака», — сказал капрал Абри. Среди всеобщей сумятицы он случайно оказался рядом с лошадью, на которой ехала маркитантка. «Но он гордец», — продолжал капрал. Фабрицио сделал нетерпеливые движения. «А как тебя зовут?» — продолжал капрал. «Потому что, если мне все-таки придется писать рапорт, я хочу упомянуть в нем и тебя».
«Меня зовут Вази», — ответил Фабрицио, на лице которого появилось какое-то странное выражение. «То есть Було», — живостью поправился он.
Було было настоящее имя прежнего владельца путевого листа, полученного Фабрицио от тюремщицы в Б 3-го дня. Шагая по дороге, он тщательно старался затвердить это имя, ибо уже начал понемногу соображать и не столь изумлялся всему им виденному.
Кроме путевого листа, принадлежавшего гусару Було, он заботливо хранил также итальянский паспорт, на основании которого мог притязать на благородное имя Вази, торговца барометрами. Когда капрал упрекнул его в гордости, он едва не ответил: «Это я-то горд! Я, Фабрицио Вальсера, маркизина дель Донго, согласившийся принять имя какого-то Вази, торговца барометрами!»
В то время как он размышлял обо всем этом и говорил себе: «Надо хорошенько запомнить, что меня зовут Було, не то я рискую угодить в тюрьму, которой мне угрожает рок», капрал и маркитанка обменялись несколькими словами на его счет. «Не обессудьте меня за любопытство», — сказала маркитанка, переставая называть его на «ты». «Я хочу задать вам несколько вопросов ради вашей же пользы. Кто вы такой на самом деле?» Фабрицио ответил не сразу. Он думал, что нигде не найдет более преданных друзей, способных дать ему некоторые советы, в которых он испытывал настоятельную потребность. «Мы войдем в какой-нибудь город, занятый войсками. Комендант захочет узнать, кто я такой. Если из моих ответов выяснится, что я никого не знаю в 4-м гусарском полку, мундир которого я ношу, мне грозит тюрьма». В качестве австрийского подданного Фабрицио хорошо понимал всю важность такого предмета, как паспорт. Его родные, люди знатные и благочестивые, принадлежавшие к тому же к победившей партии, раз 20 подвергались различным неприятностям в связи с паспортами. Поэтому он нисколько не был обижен вопросом маркитанки. Прежде чем ответить, он стал подыскивать наиболее ясные французские выражения.
Маркитантка, любопытство которой было задето за живое, прибавила, желая ободрить его. «Капрал Абри и я дадим вам добрый совет насчет того, как надо вести себя».
«Я в этом не сомневаюсь», — ответил Фабрицио.
«Меня зовут Вази. Я родом из Генуи. Моя сестра, известная красавица, вышла замуж за одного капитана. Так как мне всего 17 лет, она вызвала меня к себе, чтобы показать мне Францию и пополнить мое образование. Не найдя ее в Париже и зная, что она находится при этой армии, я направился сюда и искал ее всюду, но безуспешно. Обратив внимание на мое произношение, солдаты задержали меня. У меня были тогда деньги, и я подкупил жандарма, который, дав мне путевой лист и форменную одежду, сказал: «Удирай и поклянись никогда не называть моего имени». «Как его звали?» — спросила маркитантка. «Я дал слово не говорить», — сказал Фабрицио.
«Он прав», — подхватил капрал. «Этот жандарм мерзавец, но товарищ не должен называть его». «А как зовут капитана, мужа вашей сестры? Зная его имя, мы можем отыскать его».
«Телье, капитан 4-го гусарского полка», — ответил наш герой.
«Таким образом», — довольно тонко заметил капрал, «благодаря вашему иностранному произношению солдаты приняли тебя за шпиона».
«Какое гнусное слово!» — воскликнул Фабрицио. «Я так люблю императора и французов. Это оскорбление больше всего обижает меня». «Вы ошибаетесь. Тут нет никакой обиды. Ошибка солдат была вполне естественна», — серьезно возразил капитан Абри. И он очень педантично стал объяснять, что, находясь в армии, надо принадлежать к какой-нибудь части и носить форму, иначе тебя легко могут принять за одного из шпионов, которых враг подсылает к нам во множестве. Фабрицио прозрел. Он впервые понял, что сам был виноват во всем случившемся с ним в течение двух последних месяцев. «Но ты должен рассказать нам все», — сказала маркитантка, любопытство которой разгоралось все сильней. Фабрицио повиновался. Когда он кончил, маркитантка серьезным видом обратилась к капралу. «Да ведь этот ребенок совсем не военный. Теперь, после того, как нас разбили и предали, нам предстоит прескверная война. Зачем ему ломать свои кости gratis pro deo?»
«Тем более», — сказал капрал, — «что он даже не умеет зарядить ружье. Ни в 12 темпов, ни просто. Я заряжал ему, когда он садил прусака».
«К тому же он показывает свои деньги всем и каждому», — прибавила маркитантка. «Когда нас не будет с ним, его оберут дочисто».
«Первый встречный кавалерийский унтер-офицер», — сказал капрал, — «заберет его под начало и заставит платить за выпивку. Чего доброго, его завербуют в неприятельское войско. Ведь теперь изменяют на каждом шагу. Какой-нибудь проходимец прикажет ему следовать за ним, и он исполнит приказание. Лучше бы уж было поступить ему в наш полк».
«Нет, капрал, позвольте», — с живостью воскликнул Фабрицио. «Гораздо удобнее ехать верхом. К тому же я не умею заряжать ружье, но, как видите, недурно управляю лошадью». Фабрицио был очень горд этой маленькой речью. Мы не станем излагать здесь легких прений, возникших между капралом и маркитанткой относительно дальнейшей судьбы Фабрицио. Фабрицио заметил, что во время спора они 3 или 4 раза возвращались к каждой подробности его истории: к подозрениям солдат, к жандарму, снабдившего его путевым листом и мундиром, к тому способу, каким он присоединился накануне к конвою маршала, к украденной лошади и так далее. С чисто женским любопытством маркитанка без конца возвращалась к тем обстоятельствам, при которых он потерял красивую лошадь, купленную благодаря ее посредничеству. «Ты почувствовал, что тебя берут за ноги, тебя тихонько пронесли над хвостом лошади и посадили на землю. К чему повторять так часто то, что и без того нам всем хорошо известно?» — подумал Фабрицио. Он еще не знал, что во Франции люди из народа именно таким образом стараются набрести на новые мысли. «Сколько у тебя денег?» — вдруг спросила маркитантка. Фабрицио ответил без колебаний. Он был уверен в благородстве души этой женщины. Вот чем хороша Франция. «У меня осталось всего около 30 наполеондоров и 8 или 10 пятифранковых икю». «В таком случае путь для тебя открыт», — воскликнула маркитанка. «Выберись из этой отступающей армии, сверни в сторону на первую попавшуюся дорогу, ведущую направо, и погоняй хорошенько лошадь, все время удаляясь от армии. При первой возможности купи себе штатское платье. Когда ты очутишься в 8 или 10 милях отсюда и перестанешь встречать солдат, садись в почтовую карету и поезжай отдохнуть недельку и поесть бифштексов в каком-нибудь хорошем городе. Ни в коем случае не говори никому, что ты был в армии. Не то жандармы заберут тебя как дезертира. Ты очень мил, малыш, но недостаточно хитер, чтобы отвечать им. Как только на тебе будет штатское платье, разорви свой путевой лист на 1000 кусков и снова прими настоящее свое имя. Скажи, что тебя зовут Вази. А что следует ему говорить, если его спросят, откуда он приехал?
Из Камбре на Шельде. Это хороший, совсем маленький городок. Слышишь? Там есть собор и Фенелон.
Так вот, продолжала маркитантка, никому не говори, что ты участвовал в сражении. Не пророни ни словечко, овэ.
И о жандарме, у которого ты купил путевой лист. Когда захочешь вернуться в Париж, отправляйся сначала в Версаль и перейди парижскую заставу с той стороны, пешком, с видом человека, совершающего прогулку. Зашей свои наполеондоры в одежду, и когда тебе придется платить за что-нибудь, не показывай больше денег, чем это необходимо. Жалко подумать, что тебя непременно надуют и сопрут все, что у тебя есть. А что ты будешь делать без денег? Ведь ты совсем не умеешь вести себя и так далее. Добрая маркитантка говорила еще долго. Капрал подтверждал все ее рассуждения кивками головы, но не мог улучить минуты, чтобы вставить хоть слово. Вдруг толпа, покрывавшая дорогу, ускорила шаг, в одно мгновение ока перебралась через небольшой ров, окаймлявший дорогу с левой стороны, и бросилась бежать, сломя голову. «Казаки! Казаки!» — кричали со всех сторон. «Возьми обратно свою лошадь!» — воскликнула маркитанка. «Упаси Боже!» — сказал Фабрицио. «Скачите! Спасайтесь! Я дарю ее вам! Хотите денег на новую повозку? Половина всего, что я имею, принадлежит вам!» «Бери свою лошадь, говорю тебе!» — гневно воскликнула маркитанка. Она начала уже спускаться на землю, но Фабрицио обнажил саблю. «Держитесь хорошенько!» — крикнул он. И 2 или 3 раза ударил плашмя саблей по лошади, которая помчалась галопом вслед за беглецами. Наш герой оглянулся на большую дорогу. Только что там теснилась тысячная толпа, напоминавшая крестьян, следующих за церковной процессией. После слова «казаки» не было видно ни души. Беглецы побросали свои кивера, ружья, сабли и прочее. Удивленный Фабрицио поднялся на поле, лежавшее вправо, футов на 20 или 30 выше дороги. Он в обе стороны осмотрел большую дорогу и равнину, но не заметил и следа казаков. «Смешные эти французы», — подумал он. «Мне нужно свернуть направо. А чего бы не сделать это сразу же? Может быть, у этих людей есть какая-нибудь причина бежать, которая мне неизвестна?» Он подобрал ружье, посмотрел, заряжено ли оно, подсыпал в него пороху, вычистил кремень, выбрал себе патронтаж полный зарядов и снова огляделся по сторонам. Он был совсем один на этой равнине, еще недавно усеянной народом. Вдали виднелись беглецы. Они все еще бежали, исчезая понемногу за деревьями. «Как странно», — подумал Фабрицио, и вспомнил маневр, примененный накануне капралом. Он уселся посреди хлебного поля. Он решил не удаляться в сторону, потому что ему хотелось снова увидеть своих добрых друзей, маркитантку и капрала Абри. Сидя посреди поля, он пересчитал свои деньги и убедился, что у него осталось не 30 наполеондоров, как он полагал, а всего только 18. У него были еще мелкие бриллианты. Утром в комнате тюремщицы он зашил их в подкладку своих гусарских сапог. Спрятав свои наполеондоры как можно тщательнее, он продолжал размышлять о внезапном исчезновении войск. «Не дурная ли это примета?» — думал он. Больше всего его огорчало то обстоятельство, что он так и не спросил капрала Абри, действительно ли он участвовал в сражении. Ему казалось, что да, и он чувствовал бы себя наверху блаженства, если бы мог быть уверен в этом. «Как-никак», — думал он, — «я участвовал в битве под именем арестанта. Путевой лист, выданный арестанту, лежал у меня в кармане. И что еще хуже, его одежда была на мне. Это может оказаться роковым для моего будущего. Что-то скажет об этом аббат Бланес.
Несчастный Було умер в тюрьме. Какое мрачное предзнаменование. Рок приведет меня в тюрьму. Фабрицио отдал бы все на свете, чтобы узнать, был ли гусар Було действительно виновен. Ему начинало казаться, будто тюремщица в Б говорила, что гусар был арестован за покражу не только столового серебра, но и коровы у крестьянина, которого к тому же он жестоко избил. Фабрицио не сомневался, что попадет когда-нибудь в тюрьму за проступок, так или иначе связанный с деяниями гусара Було. Он вспомнил своего друга аббата Бланеса. Чего бы он не дал за возможность посоветоваться с ним. Он вспомнил также, что не написал своей тетке с самого отъезда из Парижа. «Бедная Джина», — подумал он, — слезы выступили у него из глаз. Вдруг он услышал легкий шум около себя. То был солдат, пустивший пастись в хлеба трех лошадей, сняв с них уздечки. Они, по-видимому, умирали с голоду. Солдат держал их за трензель. Фабрицио поднялся, словно куропатка. Солдат испугался. Наш герой заметил это и поддался соблазну разыграть из себя на минутку гусара. «Одна из этих лошадей принадлежит мне, сукин сын!» — крикнул он. «Но я согласен дать тебе 5 франков, так как ты потрудился привести ее сюда!» «Ты что, смеешься надо мной?» — спросил солдат. Фабрицио прицелился в него на расстоянии 6 шагов. «Отдавай лошадь, или я застрелю тебя!» Ружье солдата было перекинуто на ремне за спиной. Он двинул плечом, чтобы достать его. «Шевельнись только, и ты умрешь!» — крикнул Фабрицио, наступая на него. «Что ж, давайте 5 франков и берите одну из лошадей», — сказал смущенный солдат, поглядев с сожалением на совершенно пустынную дорогу. Придерживая ружье левой рукой, Фабрицио правой бросил ему 3 монеты по 5 франков каждая. «Слезай, или ты умрешь! Взнуздай вороную и отойди подальше с 2 другими. Я пристрелю тебя, если ты шевельнешься!» Солдат угрюмо повиновался. Фабрицио подошел к лошади и взял повод в левую руку, не теряя из виду медленно удалявшегося солдата. Увидев его на расстоянии 50 шагов, он легко вскочил на лошадь. Едва успел он усесться как следует и найти правой ногой стремя, как услышал свист пролетевшей пули. Это солдат выстрелил в него из ружья. Вне себя от ярости Фабрицио поскакал прямо на солдата, который пустился бежать со всех ног. Вскоре Фабрицио увидел, что он несется галопом на одной из 2 оставшихся лошадей. «Мне до него не добраться», — подумал Фабрицио. «Лошадь, которую он купил, была превосходная, но, по-видимому, умирала с голоду». Фабрицио вернулся на большую дорогу, где по-прежнему не было ни души, пересек ее и пустил лошадь рысью. Он хотел добраться до небольшой ложбины, лежавшей влево, где он рассчитывал найти маркитанку. Достигнув вершины небольшого подъема, он заметил на расстоянии целой мили лишь несколько солдат. «Должно быть, мне не суждено больше увидеть эту добрую, славную женщину», — промолвил он со вздохом. Завидев вдали, справа от дороги ферму, он добрался до нее. Не слезая с седла и заплатив вперед, он велел дать овса своей бедной лошади, которая так проголодалась, что кусала ясли. Час спустя Фабрицио трусил по дороге в смутной надежде встретить маркитанку или хотя бы капрала Абри. Продвигаясь вперед и глядя по сторонам, он добрался до болотистой речки, через которую был перекинут довольно исправный деревянный мост. Перед мостом, направо от дороги, стоял одинокий дом, украшенный вывеской с изображением белой лошади. «Здесь я пообедаю», — подумал Фабрицио. Кавалерийский офицер с рукой на перевязи находился при въезде на мост. Он сидел на лошади, и вид у него был очень печальный. В 10 шагах от него 3 кавалериста раскуривали трубки. «Вот люди», — подумал Фабрицио, — «которые, по-видимому, не прочь купить у меня лошадь еще дешевле, чем она обошлась мне самому». Раненые офицеры, 3 солдат смотрели на него, словно выжидая. «Мне следовало бы не переезжать через этот мост, а двинуться направо, вдоль реки. Наверное, маркитанка посоветовала избрать именно эту дорогу. «Да», — подумал наш герой, — «но если я обращусь в бегство, то завтра не буду помнить себя от стыда. К тому же у моей лошади хорошие ноги, а лошадь офицера, вероятно, утомилась. Если они вздумают напасть на меня, я ускочу». Рассуждая таким образом, Фабрицио подбирал свою лошадь и как можно медленнее двигался вперед.
«Подъезжайте, гусар!» — повелительно крикнул офицер.
Фабрицио сделал несколько шагов и остановился.
«Вы хотите отнять у меня лошадь?» — крикнул он. «Да нет же, подъезжайте!»
Фабрицио поглядел на офицера. У него были седые усы и необыкновенно честный вид. Платок, придерживавший его левую руку, был весь пропитан кровью, и правая рука была тоже обвязана окровавленными бинтами. «Солдаты схватят мою лошадь под уздцы», — подумал Фабрицио, но, присмотревшись, он убедился, что солдаты тоже были ранены.
«Во имя чести», — сказал ему офицер, на котором были полковничьи эполеты, — «оставайтесь здесь на карауле и говорите всем драгунам, стрелкам и гусарам, которых увидите, что я, полковник Либарон, нахожусь в этом трактире и приказываю им присоединиться ко мне».
У старого полковника был вид человека, удрученного глубокой печалью. С первого же слова он покорил нашего героя, который весьма разумно заметил ему: «Я слишком молод, сударь, и меня не послушают. Мне нужен приказ, написанный вашей рукой».
«Он прав», — сказал полковник, пристально вглядываясь в Фабрицио. «Напиши приказ, Ларос, ты еще владеешь правой рукой».
Не говоря ни слова, Ларос вытащил из кармана книжечку, переплетенную в пергамент, написал несколько строк и, вырвав листок, вручил его Фабрицио. Полковник повторил свой приказ, прибавив, что по истечении 2 часов караула он, как полагается, будет сменен одним из раненых кавалеристов. Сказав это, он вошел в трактир вместе со своими людьми. Фабрицио посмотрел им вслед и остался недвижим в конце деревянного моста. Он был поражен мрачной и молчаливой скорбью этих 4 людей. «Они похожи на каких-то заколдованных духов», — подумал он. Наконец он развернул сложенную бумажку и прочитал следующий приказ. «Полковник 6-го драгунского полка Либарон, командующий 2-й бригадой 1-й кавалерийской дивизии 14-го армейского корпуса, приказывает всем кавалеристам, драгунам, стрелкам и гусарам не переезжать через мост, а присоединиться к нему в трактире Белой лошади, около моста, где находится его главная квартира. Дано в главной квартире около моста Ла-Сент 19 июня 1815 года за полковника Либарона, раненого в руку, и по его приказу вахмистр Ларос». Фабрицио уже полчаса стоял на страже у моста, когда увидел 6 конных стрелков и 3 пехотинцев. Он сообщил им о приказе полковника. «Мы вернемся», — сказали ему 4 конных стрелка и переехали через мост крупной рысью. Тогда Фабрицио заговорил с 2 остальными. Во время разгоревшегося спора 3 пехотинцев перешли мост. Один из конных стрелков кончил тем, что попросил показать ему приказ и увез его, говоря: «Я передам его моим товарищам, они непременно вернутся, ждите их обязательно». И он поскакал галопом, его товарищи последовали за ним. Все это произошло в одно мгновение ока. Разъяренный Фабрицио позвал одного из раненых солдат, который как раз в это время показался у окна Белой лошади. Солдат этот, оказавшийся вахмистром, вышел из гостиницы и, приближаясь, крикнул ему: «Саблю наголо, вы стоите на часах». Исполнив его приказание, Фабрицио сказал: «Они увезли приказ». «Они злятся за вчерашнее», — мрачно сказал солдат. «Я дам вам один из моих пистолетов. Если кто-нибудь снова вздумает ослушаться приказа, стреляйте в воздух. Выйду я или появится сам полковник». Фабрицио отлично заметил удивленный жест вахмистра при известии о том, что солдаты увезли приказ. Он понял, что ему нанесено личное оскорбление, и дал себе слово, что не позволит больше себя одурачить. Вооружившись кавалерийским пистолетом, Фабрицио снова гордо стал на часы. Вдруг он заметил приближение 7 конных гусар. Он загородил дорогу к мосту и сообщил приказ полковника. Они приняли чрезвычайно недовольный вид. Самый смелый сделал попытку въехать на мост. Следуя мудрому совету своего друга-маркетанки, который накануне говорил ему, что надо колоть, а не рубить, Фабрицио опустил острие своей большой прямой сабли и сделал вид, будто намеревается нанести удар ослушнику.
«Этот желторотый хочет убить нас!» — воскликнули гусары. «Как будто мало нас убивали вчера!» Все разом выхватили сабли и напали на Фабрицио. Он уже считал себя погибшим, но вспомнил удивление вахмистра и не захотел вновь оказаться достойным его презрения. Отступая на мост, он старался колоть нападающих. У него был такой смешной вид, когда он размахивал большой кирасирской саблей, слишком тяжелой для него, что гусары скоро поняли, с кем имеют дело. Поэтому они старались не ранить его, а только исполосовать ему мундир. Фабрицио получил таким образом 3 или 4 легких удара саблею по рукам. Помня наставление маркетантки, он колол с величайшим увлечением. К несчастью для него, один из этих ударов ранил гусара в руку. Тот, весьма разозленный, что такой молодой солдат мог уколоть его, ответил сильным прямым ударом, ранившим Фабрицио в верхнюю часть бедра. Это случилось потому, что лошадь нашего героя, отнюдь не склонна избегать стычки, по-видимому, находила во всем этом удовольствие и сама устремлялась на нападавших. Эти последние, увидев, что кровь льется вдоль правой руки Фабрицио, и решив, что игра зашла слишком далеко, оттеснили его влево к перилам моста и умчались галопом. Лишь только Фабрицио улучил свободную минуту, он выстрелил в воздух, чтобы призвать полковника. 4 гусар и 2 пехотинцев, принадлежавших к тому же полку, что и предыдущие, приближались к мосту и были еще на расстоянии 200 шагов, когда услышали пистолетный выстрел. Они внимательно стали приглядываться к тому, что происходит на мосту. Вообразив, что Фабрицио выстрелил в их товарищей, 4 конных пустились к нему галопом, высоко подняв сабли. Это была настоящая атака. Предупрежденный пистолетным выстрелом, полковник Либарон открыл дверь трактира, бросился к мосту в ту самую минуту, когда гусары галопом подъезжали к нему, и сам приказал им остановиться. «Здесь нет больше полковников!» — крикнул один из них и пришпорил лошадь. Взбешенный полковник прервал свою речь и раненой рукой схватил лошадь под устцы с левой стороны. «Стой, скверный солдат!» — сказал он гусару. «Я тебя знаю. Ты из роты капитана Анрие.
Что ж, пусть капитан сам отдает мне приказы».
«Капитан Анрие убит еще вчера», — прибавил он со смешком. «А ты убирайся к...» Сказав это, он хотел силой проложить себе дорогу и оттолкнул старого полковника, который плюхнулся на настилку моста. Фабрицио, который находился в 2 шагах от него подальше на мосту, но лицом к трактиру, пустил вперед свою лошадь, и в то время как грудь лошади нападающего свалила на землю старого полковника, негодующий Фабрицио нанес гусару удар острием своей сабли. К счастью, лошадь гусара, почувствовав, что ее тянет к земле узда, которую держал полковник, сделала движение в сторону, и длинное лезвие большой кавалерийской сабли Фабрицио скользнуло вдоль жилета гусара, промелькнув перед его глазами. Взбешенный гусар обернулся и изо всех сил нанес удар, который разрезал рукав Фабрицио. Лезвие глубоко вошло в его руку. Наш герой упал. Один из пеших гусар, видя обоих защитников моста, лежащими на земле, воспользовался благоприятным моментом, вскочил на лошадь Фабрицио и попытался завладеть ею, пустив ее галопом на мост. Вахмистр, выбежавший из трактира, увидел, как упал полковник, и счел его тяжело раненым. Он бросился за лошадью Фабрицио и вонзил острие своей сабли в спину похитителя, который упал. Видя, что на мосту никого нет, кроме пешего вахмистра, гусары промчались быстро галопом и быстро исчезли. Пеший гусар убежал в поле. Вахмистр подошел к раненым. Фабрицио уже встал. Он не ощущал сильной боли, но потерял много крови. Полковник поднялся более медленно. Он был оглушен падением, но не получил никакой раны. «Я страдаю», — сказал он вахмистру, — «только от моей старой раны в руке». Гусар, раненый вахмистром, умирал. «Черт с ним!» — воскликнул полковник. «Но», — прибавил он, обращаясь к вахмистру и двум другим подбежавшим кавалеристам, «позаботьтесь об этом молодом человеке, которого я поставил здесь так не кстати. Я сам останусь на мосту и попробую остановить этих сумасшедших. Отведите молодого человека в трактир и перевяжите ему руку. Возьмите одну из моих рубашек».
Глава 5. Все это приключение заняло не более минуты. Раны Фабрицио не были серьезны. Ему перевязали руку бинтами, выкроенными из рубашки полковника. Для него хотели устроить постель в верхнем этаже этого трактира. «Но пока я буду нежиться в верхнем этаже, — сказал Фабрицио вахмистру, — моя лошадь соскучится в конюшне и уйдет с другим хозяином». «Недурно для новобранца, — сказал вахмистр. И Фабрицио уложили на свежей соломе в тех самых яслях, к которым была привязана его лошадь. Затем, как Фабрицио почувствовал большую слабость, вахмистр принес ему кружку подогретого вина и немного побеседовал с ним. Несколько лестных слов, проскользнувших в этом разговоре, вознесли нашего героя на седьмое небо. Фабрицио проснулся лишь на другой день на рассвете. Лошади протяжно ржали и производили ужасный стук. Конюшня была полна дыма. Сначала Фабрицио ничего не мог понять в этом шуме и даже не сознавал, где находится. Наконец, наполовину задохнувшись от дыма, он догадался, что дом горит. В одно мгновение ока он вышел из конюшни и вскочил на лошадь. Он поднял голову, дым с силой вырывался из двух окон над конюшней, и кровля была покрыта черным клубящимся дымом. Целая сотня беглецов прибыла в течение ночи в трактир «Белая лошадь». Все они кричали и ругались. Фабрицио рассмотрел нескольких стоявших недалеко от него. Они показались ему совершенно пьяными. Один из них хотел задержать его и кричал: «Куда ты ведешь мою лошадь?» Отъехав на расстоянии четверти мили, Фабрицио обернулся. Никто не преследовал его. Дом был объят пламенем. Фабрицио узнал мост. Он вспомнил про свою рану и почувствовал, что рука его сдавлена бинтами и очень горяча. А что стало со старым полковником? Он отдал свою рубашку, чтобы перевязать мою руку. В это утро наш герой отличался полнейшим хладнокровием. Большое количество крови, которую он потерял, освободило его от романтической стороны его характера. «Направо», — сказал он себе, — «будем удирать». Он спокойно поехал вдоль реки, заворачивавший после моста вправо от дороги. Он вспомнил советы доброй маркетанки. «Какое дружеское участие», — думал он, — «какой открытый характер». Пробыв в пути около часа, он почувствовал себя очень слабым. «Ах», — подумал он, — «неужели я упаду в обморок? Если я потеряю сознание, у меня украдут лошадь и, чего доброго, одежду, а вместе с одеждой деньги». Он не чувствовал себя более в силах править лошадью и только старался держаться в седле. Крестьянин, работавший в поле около большой дороги, заметил его бледность и предложил ему стакан пива и кусок хлеба. «Вы ужасно бледны», — сказал крестьянин. «Должно быть, вы один из раненых в этом большом сражении». Никогда помощь не являлась более кстати. В ту минуту, когда Фабрицио принялся за кусок черного хлеба, у него уже темнело в глазах. Немного оправившись, он поблагодарил крестьянина. «Где я?» — спросил он. Крестьянин сообщил ему, что в 3/4 мили отсюда находится местечко Зондерс, где он найдет хороший уход. Фабрицио прибыл в это местечко, не сознавая как следует, что он делает, и стараясь только не упасть с лошади. Он увидел большие открытые ворота и въехал в них. То был трактир под вывеской «Скребницы». Тотчас же прибежала хозяйка, огромная женщина. Голосом, изменившимся от жалости, она позвала на помощь. Две молодые девушки помогли Фабрицио сойти с лошади. Очутившись на земле, он упал в глубокий обморок. Приглашенный хирург пустил ему кровь. В этот день и во все последующие Фабрицио плохо сознавал, что с ним происходит, и спал почти беспрерывно. Колотая рана в бедро грозила серьезными последствиями. Приходя в сознание, он просил позаботиться о его лошади и часто повторял, что хорошо заплатит, чем немало обижал добрую трактирщицу и двух ее дочерей. По прошествии 2 недель, в течение которых за ним отлично ухаживали, он начал понемногу приходить в себя. Однажды вечером он заметил, что у хозяек очень расстроенный вид. Вскоре вошел в комнату немецкий офицер. С ним разговаривали на языке, неизвестном Фабрицио. Он понял, что речь идет о нем, и притворился спящим. Немного погодя, решив, что офицер уже ушел, он позвал хозяек и спросил: «Этот офицер приходил, чтобы занести меня в список и объявить военнопленным?» Хозяйка со слезами на глазах подтвердила это. «У меня есть деньги, зашитые в доломане», — воскликнул Фабрицио, приподнимаясь на постели. «Купите мне штатское платье, я уеду сегодня ночью. Вы уже однажды спасли мне жизнь, подобрав меня в ту минуту, когда я готов был упасть замертво на улице. Спасите меня еще раз. Дайте мне возможность вернуться к матери». Тут хозяйские дочери залились слезами. Они трепетали за Фабрицио. Плохо понимая по-французски, они подошли поближе к постели, чтобы обратиться к нему с расспросами. Они спорили по-фламандски со своей матерью, но их нежные взгляды ежеминутно обращались в сторону нашего героя. Он понял, что его бегство может серьезно скомпрометировать их, но что они вполне готовы подвергнуть себя такой опасности. Он горячо поблагодарил их, сложив ладони. Еврей, живший по соседству, доставил нужное платье, но когда в 22:00 он принес его, барышни, сравнив этот костюм с доломаном Фабрицио, нашли, что его необходимо сильно сузить. Тотчас же они принялись за работу. Нельзя было терять времени. Фабрицио указал, где были у него запрятаны в мундире несколько наполеондоров, и попросил хозяек зашить их в купленное платье. Вместе с костюмом была доставлена пара прекрасных новых сапог. Фабрицио, не колеблясь, попросил добрых девушек разрезать его гусарские ботфорты в указанных местах, и его бриллианты были спрятаны в подкладку новых сапог. Вследствие потери крови и вызванной этим слабости с Фабрицио произошло нечто странное. Он почти совершенно забыл французский язык. Он обращался по-итальянски к хозяйкам, которые говорили на фламандском наречии, так что им приходилось объясняться почти исключительно знаками. Когда молодые девушки, впрочем, вполне бескорыстные, увидели бриллианты, восторг их перед нашим героем стал безграничным. Они сочли его за переодетого принца. Аникин, младшая и более простодушная, обняла его без всяких церемоний. Фабрицио со своей стороны находил их очаровательными. К полуночи, когда ввиду предстоящей дороги хирург позволил ему выпить немного вина, он почти испытывал желание не уезжать вовсе. «Где мне может быть лучше, чем здесь?» — думал он. Однако в 2:00 он оделся. Выходя из комнаты, он узнал от доброй хозяйки, что лошадь его уведена офицером, который за несколько часов перед тем обследовал дом. «Ах, негодяй!» — выругался Фабрицио. «Он обобрал раненого». Молодой итальянец не был в достаточной мере философом, чтобы вспомнить, какой ценой досталась эта лошадь ему самому. Аникин с плачем сообщила, что для него наняли лошадь. Ей хотелось, чтобы он вовсе не уезжал. Прощание было трогательным. 2 рослых молодых человека, родственники доброй хозяйки, подняли Фабрицио в седло. Во время пути они поддерживали его на лошади, между тем как третий, шедший на несколько шагов впереди маленькой процессии, смотрел, нет ли на дороге подозрительных патрулей. После 2-часового перехода они сделали остановку в доме, принадлежавшем двоюродной сестре хозяйки Скребницы. Несмотря на настояние Фабрицио, молодые люди, сопровождавшие его, ни за что не хотели его покинуть. Они утверждали, что никто лучше их не знает всех ходов и выходов в лесу. «Но завтра утром, когда мое бегство обнаружится и все увидят, что вас нет дома, ваше отсутствие вас скомпрометирует», — говорил Фабрицио. Они снова двинулись в путь. К счастью, на рассвете равнина покрылась густым туманом. К 8:00 утра они прибыли в какой-то поселок. Один из молодых людей пошел узнать, не уведены ли неприятелем почтовые лошади. Оказалось, что начальник почты успел спрятать их и достать откуда-то жалких кляч. Ими он и наполнил свои конюшни. Тотчас же отправились за парой лошадей, которые были угнаны в болото. И 3 часа спустя Фабрицио уселся в маленький ветхий кабриолет, запряженный 2 хорошими почтовыми лошадьми. Силы вернулись к Фабрицио. Наступила волнующая минута прощания с молодыми родственниками хозяйки. Как ни старался Фабрицио, они отказались взять от него деньги. «В вашем положении, сударь, вы больше нуждаетесь в них, чем мы», — повторяли все время эти славные молодые люди. Наконец они удалились, унося с собой письма, в которых несколько оживившийся, благодаря волнениям переезда, Фабрицио пытался выразить своим хозяйкам все, что он чувствовал. Фабрицио писал со слезами на глазах, и, безусловно, в письме, адресованном им к маленькой Аникин, звучала любовь. Дальнейшее путешествие не заключало в себе ничего особенного. Прибыв в Амьен, наш герой начал сильно страдать от колотой раны в бедро. Деревенский хирург не позаботился произвести разрез, и, несмотря на кровопускание, образовался гнойник. В течение 2 недель, проведенных Фабрицио в амьенской гостинице, принадлежавшей одному льстивому и алчному семейству, союзники вторглись во Францию. Упорно размышляя обо всем, что произошло с ним, Фабрицио сделался как бы другим человеком. Лишь в одном отношении он остался ребенком. Было ли то, что он видел, в самом деле сражением? И, во-вторых, было ли это сражение битвой при Ватерлоо? Впервые в жизни он нашел удовольствие в чтении. Он надеялся встретить в газетах или рассказах о сражении какое-нибудь описание, которое позволило бы ему узнать места, мимо которых он проезжал в свите маршала Нея и других генералов. Во время своего пребывания в Амьене он писал почти ежедневно своим приятельницам-хозяйкам Скребницы. Как только он выздоровел, он переехал в Париж. В своей прежней гостинице он нашел 2 писем от матери и тетки. Они заклинали его вернуться как можно скорее. Последнее письмо графини Пьетронера содержало загадочную фразу, встревожившую его. Письмо это рассеяло его нежные мечтания. При его характере достаточно было одного слова, чтобы вселить в него предчувствие величайших несчастий. Воображение рисовало ему эти несчастья самыми ужасными подробностями. «Остерегайся подписывать письма, в которых ты говоришь о себе», — писала графиня. «Не возвращайся прямо на озеро Камо. Остановись в Лугано, на швейцарской территории». Он должен был прибыть в этот городок под именем Кави, встретить в главной гостинице лакея графини и выслушать от него дальнейшие указания. Письмо кончалось следующими словами: «Всячески скрывай совершенное тобой безумство и не держи при себе ни клочка исписанной или печатной бумаги. В Швейцарии ты будешь окружен друзьями святой Маргариты. Если у тебя хватит денег, — писала графиня, — я пошлю кого-нибудь в Женеву, в гостиницу Весы, и тогда ты узнаешь некоторые подробности, о которых я не могу писать и которые, однако, должны быть тебе известны прежде, чем ты вернешься. Но ради Бога, ни одного дня в Париже, наши шпионы могут узнать тебя». Воображение Фабрицио начало измышлять самые необыкновенные вещи, и он был в состоянии думать только об одном — что именно хотела сообщить ему тетка. Во время путешествия по Франции он был 2 арестован, но 2 выпутался из беды. Этими досадными осложнениями он был обязан своему итальянскому паспорту и странному званию продавца барометров, не согласовывавшемуся с его юным лицом и рукой на перевязи. Наконец, в Женеве он встретил человека-графини, который рассказал от ее имени, что он, Фабрицио, был указан миланской полицией как лицо, посланное к Наполеону с предложением от обширной организации заговорщиков бывшего итальянского королевства.
Если цель его путешествия заключалась не в этом, говорилось в доносе, зачем было ему принимать чужое имя? Мать его пыталась установить истину, а именно. Первое. Что он никогда не покидал Швейцарии. Второе. Что он уехал из замка внезапно, вследствие ссоры со старшим братом. Выслушав все это, Фабрицио почувствовал гордость. «Я был чем-то вроде посланника при Наполеоне», — сказал он себе. «Я имел честь говорить с этим великим человеком. Боже, как это было бы прекрасно!» Он вспомнил, что его предок в седьмом колене, внук человека, прибывшего в Милан в свите Форци, имел честь быть обезглавленным врагами герцога, схватившими его в то время, когда он направлялся в Швейцарию для переговоров с дружественными кантонами и для найма солдат. Фабрицио живо припомнилась гравюра из семейной генеалогии, изображавшая это событие. Допрашивая лакея, Фабрицио в конце концов выпытал у него одну подробность, которую тот выболтал, несмотря на настойчивый запрет графини, много раз ею повторенный. Донос сделал на него Асканио, его старший брат. Это ужасное известие вызвало у нашего героя почти припадок сумасшествия. Путь из Женевы в Италию лежит через Лозанну. Фабрицио пожелал немедленно двинуться в путь пешком и проделать таким образом 10 или 12 миль, хотя дилижанс из Женевы в Лозанну отправлялся всего на 2 часа позднее. Собираясь покинуть Женеву, он зашел в одну из унылых женевских кофеен и затеял там ссору с молодым человеком, который, как утверждал наш герой, странно смотрел на него. Это было совершенно справедливо. Молодой флегматичный женевец, человек рассудительный и помышлявший только о деньгах, принял его за сумасшедшего. Войдя в кофейню, Фабрицио стал бросать по сторонам яростные взгляды и опрокинул себе на панталоны поданную ему чашку кофе. Первое движение Фабрицио было совершенно в духе XVI века. Вместо того, чтобы заговорить с молодым женевцем о дуэли, он выхватил кинжал и бросился, чтобы пронзить его. В порыве страсти Фабрицио забыл все, чему учили его относительно правил чести, и вернулся к инстинкту. Или, вернее говоря, к воспоминаниям раннего детства. Доверенный человек графини, которого он нашел в Лугано, привел его еще в большую ярость, сообщив новые подробности. Фабрицио пользовался в Грианте общей любовью, и никто не упоминал о нем, все продолжали делать вид, что считают его находящимся в Милане. Если бы не любезное содействие брата, миланская полиция никогда не обратила бы внимания на его отсутствие. «Без сомнения, пограничникам сообщены ваши приметы», — сказал ему посланец тетки. «Если мы пойдем по большой дороге, вы будете арестованы на границе Ломбардо-Венецианского королевства». Фабрицио и его спутники знали все тропинки на горе, отделяющие Лугано от озера Кома. Они переоделись охотниками, иначе говоря, контрабандистами. И так как их было трое, а вид у них был довольно решительный, то солдаты пограничной стражи только раскланялись при встрече с ними. Фабрицио постарался прибыть в замок не ранее полуночи. В этот час его отец и все камердинеры, пудрившие себе волосы, давно спали. Он без труда спустился в глубокий ров и проник в замок через маленькое подвальное окошко. В подвале его ожидали мать и тетка. Вскоре прибежали сестры. Порывы нежности долго чередовались со слезами, и серьезный разговор едва успел наладиться, когда первые проблески зари предупредили эти существа, считавшие себя очень несчастными, что время летит. «Надеюсь, что твой брат не догадался о твоем прибытии», — сказала госпожа Пьетронера. «Я с ним не разговаривала со времени его замечательного поступка, и он сделал мне честь обидеться на это. Сегодня вечером за ужином я удостоила его несколькими словами. Мне нужен был какой-нибудь предлог, чтобы скрыть безумную радость, которая могла возбудить его подозрение. Заметив, что его самолюбие удовлетворено нашим мнимым примирением, я воспользовалась этим, чтобы заставить его пить без всякой меры.
Конечно, ему не пришло сегодня в голову устроиться где-нибудь в засаде и продолжать свое ремесло шпиона. «Нашего гусара надо спрятать в твоих комнатах», — сказала маркиза. «Он не может уехать сразу же. Мы теперь не вполне еще владеем собой, а между тем нам надо придумать, как бы лучше обмануть эту страшную миланскую полицию». Мысль эта была приведена в исполнение. На следующий день маркиз и его старший сын заметили, что маркиза не выходит из комнаты заловки. Мы не будем останавливаться на описании чувств нежности и радости, продолжавших волновать эти столь счастливые существа. Итальянские сердца более чем наши склонны терзаться подозрениями и безумными мыслями, порожденными огненным воображением, но зато радости их гораздо сильнее и длительнее. В этот день графиня и маркиза совершенно потеряли рассудок. Фабрицио был вынужден повторить все свои рассказы. Наконец, решено было поехать в Милан и там скрыть общую радость. Слишком трудно было выносить в течение долгого времени надзор маркиза и его сына Асканию. Чтобы добраться до Кома, воспользовались обычной домашней лодкой. Действовать иначе значило вызвать 1000 подозрений. Но, прибыв в порт Кома, маркиза вспомнила, что она оставила в Грианте чрезвычайно важные бумаги. Она поспешила отослать за ними лодочников, которые благодаря этому не могли ничего рассказать о времяпрепровождении обеих дам в Кома. Едва прибыв туда, маркиза и заловка наняли один из тех экипажей, которые обычно стоят около высокой средневековой башни, возвышающейся над миланскими воротами. Они выехали немедленно, так что кучер не имел времени переговорить с кем бы то ни было. На расстоянии четверти мили от города их встретил знакомый молодой охотник, который, видя, что они путешествуют без мужчин, любезно вызвался быть их кавалером вплоть до ворот Милана, куда он тоже направлялся. Все шло превосходно, и дамы вели веселую беседу с молодым охотником, как вдруг там, где дорога делает поворот, огибая очаровательный холм и лес Сан-Джованни, 3 переодетых жандарма схватили лошадей под уздцы. «Ах, мой муж предал нас!» — воскликнула маркиза и упала в обморок. Несколько отставший вахмистр, пошатываясь, приблизился к экипажу и сказал голосом, раздававшимся словно из кабака: «Я весьма огорчен поручением, которое мне предстоит исполнить. Но я должен арестовать вас, генерал Фабио Конти». Фабрицио подумал, что вахмистр издевается над ним, называя его генералом. «Ты мне заплатишь за это», — подумал он. Он смотрел на переодетых жандармов и поджидал благоприятной минуты, чтобы выпрыгнуть из экипажа и удрать через поле. Графиня улыбнулась, должно быть, на всякий случай. Потом сказала вахмистру: «Но, мой милый вахмистр, неужели вы этого 16-летнего мальчика принимаете за генерала Конти?» «Разве вы не дочь генерала?» — спросил вахмистр. «Посмотрите на моего отца», — сказала графиня, указывая на Фабрицио. Жандармы расхохотались, как сумасшедшие. «Покажите ваши паспорта и не рассуждайте», — сказал вахмистр, уязвленный общей веселостью. «Дамы никогда не берут паспортов, чтобы ехать в Милан», — заметил кучер с холодным и философским видом. «Они едут из своего замка Грианты. Это госпожа, графиня Пьетронера, а это маркиза дель Донго». Совсем сбитый с толку, вахмистр подошел к лошадям и стал советоваться с жандармами. Совещание длилось уже около 5 минут, когда графиня попросила, чтобы экипажу позволили продвинуться на несколько шагов вперед и остановиться в тени. Жара была удручающая, хотя пробило всего 11 часов утра. Фабрицио, внимательно смотревший по сторонам и думавший о бегстве, увидел, что по тропинке, ведущей через поле, на пыльную большую дорогу вышла девушка 14 или 15 лет. Она робко плакала, прикрыв лицо платком. По сторонам ее шли 2 жандарма в мундирах, а в трех шагах за ней выступал высокий, худощавый человек, старавшийся придать себе важный вид, словно префект, следующий за крестным ходом.
«Где вы их нашли?» — спросил вахмистр, успевший к этому времени совершенно охмелеть.
«Они убегали через поле. Паспортов у них, разумеется, нет». Вахмистр, по-видимому, совсем потерял голову. У него было 5 пленников вместо 2. Он удалился на несколько шагов, поручив одному жандарму караулить величественного на вид арестанта, а другому смотреть за тем, чтобы лошади не двинулись вперед.
«Останься», — сказала графиня Фабрицио, который уже соскочил на землю, — «все уладится».
Послышался громкий голос одного из жандармов.
«Что нам за дело, что у них нет паспортов? Во всяком случае, это хорошая добыча».
Вахмистр, по-видимому, не был столь решителен. Имя графини Пьетронеро смутило его. Он знавал генерала и не слыхал о его смерти.
«Генерал не такой человек, чтобы не отомстить за свою жену, если я без надлежащего повода арестую ее», — думал он. Во время этих размышлений, длившихся довольно долго, графиня вступила в беседу с молодой девушкой, стоявшей на дороге в пыли около коляски. Она была поражена ее красотой.
«Вам вредно оставаться на солнце, сударыня. Этот добрый солдат, — прибавила она, обращаясь к жандарму, державшему лошадей, — позволит вам сесть в коляску». Бродивший около экипажа Фабрицио приблизился, чтобы помочь девушке. Опираясь на руку Фабрицио, она уже ступила на подножку, когда величественный господин, стоявший в 6 шагах от коляски, крикнул голосом, осипшим от желания соблюсти собственное достоинство:
«Оставайтесь на дороге! Не садитесь в экипаж, не принадлежащий вам!»
Фабрицио не слыхал этого приказа. Вместо того, чтобы сесть в коляску, молодая девушка решила спуститься на землю, и так как Фабрицио продолжал ее поддерживать, то она упала в его объятия. Он улыбнулся. Она покраснела. Они продолжали еще мгновение глядеть друг на друга, после того, как девушка освободилась из его рук. «Она была бы очаровательной подругой в тюрьме», — подумал Фабрицио. «Какие глубокие мысли должен таить в себе этот лоб? Наверное, она умеет любить». Вахмистр подошел и спросил властным тоном:
«Который из дам носит имя Клелии Конти?»
«Я», — сказала молодая девушка.
«А я», — воскликнул пожилой человек, — «я генерал Фабио Конти, камергер его светлости князя Пармского. Я нахожу весьма неприличным, что с человеком моего звания обходятся словно с вором. 3-го дня, отплывая из порта Кома, вы предложили прогуляться к черту инспектору полиции, который требовал у вас паспорт. Ну а теперь он вам мешает прогуливаться. Я был уже в лодке и спешил. Погода была бурная. Человек в штатском крикнул мне с набережной, чтобы я вернулся в порт. Я назвал ему себя и продолжал путь. А сегодня утром вы убежали из Кома. Человек моего звания не берет паспорта, уезжая из Милана, чтобы посмотреть озеро. Сегодня утром в Кома мне сказали, что я буду арестован у заставы. Я вышел пешком вместе с дочерью, надеясь встретить по дороге экипаж, который довезет меня до Милана. Там, конечно, я прежде всего подам жалобу генералу, управляющему областью».
По-видимому, с души вахмистра свалилась великая тяжесть.
«Ну, генерал, вы арестованы, и я доставлю вас в Милан». «А вы кто такой?» — спросил он Фабрицио.
«Мой сын», — вмешалась графиня, — «Асканио, сын дивизионного генерала Пьетронеро».
«Без паспорта, графиня?» — спросил вахмистр уже более кротким тоном.
«Он так молод, что еще ни разу не брал паспорта. Он никогда не путешествует один. Он всегда бывает со мной». Во время этой беседы генерал Конти все более и более принимал вид оскорбленного достоинства по отношению к жандармам.
«Довольно почитать себя счастливым, — сказал ему вахмистр, — что мы позволим вам нанять лошадь у какого-нибудь крестьянина. Иначе, несмотря на жару, пыль и звание пармского камергера, вы отлично прошлись бы пешком между нашими лошадьми».
Генерал начал ругаться.
«Замолчи! — крикнул жандарм. — Где твой генеральский мундир? Ведь этак всякий может назвать себя генералом».
Генерал рассердился еще больше. В это время дела в коляске шли хорошо. Графиня распоряжалась жандармами, словно они состояли у нее на службе. Она дала одному из них икю, чтобы он принес вина, а главное — холодной воды из харчевни, видневшейся в отдалении. В то же время ей удалось успокоить Фабрицио, который во что бы то ни стало хотел удрать в лес, покрывавший холм. «У меня хорошие пистолеты», — говорил он. Она добилась у раздраженного генерала, чтобы он позволил своей дочери сесть в экипаж. По этому поводу генерал, который любил говорить о себе и о своем семействе, рассказал дамам, что дочери его всего 12 лет, так как она родилась 27 октября 1803 года, но что все дают ей не меньше 14 или 15, так она умна. «Человек весьма пошлый», — сказали о нем глаза графини, обращенные к маркизе. Благодаря графине после переговоров, длившихся около часа, все было улажено. У одного из жандармов оказалось дело в соседней деревне, и он уступил свою лошадь генералу после того, как графиня сказала ему: «Вы получите 10 франков». Вахмистр уехал с генералом, остальные жандармы расположились под деревом в обществе 4 огромных бутылей, обделанных в плетенку, которую жандарм, посланный в харчевню, принес с помощью крестьянина. С разрешения достойного камергера Клелия Конти заняла место в коляске, чтобы доехать до Милана. И никто не подумал арестовать сына славного генерала, графа Пьетронера. Первые минуты были посвящены обмену любезностями и рассуждениям о только что закончившемся маленьком происшествии. Вскоре Клелия Конти заметила оттенок восторга, с которым столь красивая дама, как графиня, обращалась к Фабрицио. Было ясно, что она не мать его. Внимание девушки было особенно возбуждено несколько раз повторявшимися намеками на нечто героическое, смелое и до последней степени опасное, что он недавно совершил. Несмотря на весь свой ум, юная Клелия не могла угадать, о чем шла речь. Она с удивлением смотрела на юного героя, глаза которого, казалось, еще горели боевым огнем. Что касается его, то он был несколько смущен необыкновенной красотою этой 12-летней девочки, и его взгляды заставляли ее краснеть. Не доезжая одной мили до Милана, Фабрицио сказал, что хочет повидаться со своим дядей, и распрощался с дамами. «Если я выпутаюсь из этой истории, — сказал он Клелии, — я приеду посмотреть прекрасные картины, хранящиеся в Парме. Удостоите ли вы тогда вспомнить имя Фабрицио дель Донго?» «Отлично», — сказала графиня. «Вот как ты охраняешь свое инкогнито. Сударыня, будьте добры помнить, что этот негодный молодой человек — мой сын, его зовут Пьетронеро, а не дель Донго». Обе дамы были известны и любимы в городе. Наиболее уважаемые лица австрийской ханжеской партии посетили начальника полиции барона Биндера и ходатайствовали за Фабрицио. «Эти господа не понимали, по их словам, как можно принимать всерьез проказу 16-летнего мальчика, поссорившегося со старшим братом и убежавшего из отцовского дома. «Мое ремесло заставляет меня все принимать всерьез», — мягко возражал барон Биндер, человек разумный и унылый. Он учреждал в то время знаменитую миланскую полицию и старался предотвратить революцию, подобную той, которая в 1746 году изгнала австрийцев из Генуи. Миланская полиция, столь прославившаяся впоследствии благодаря приключениям господ Пилико и Андриана, в сущности, не была жестока, она лишь разумно и безжалостно приводила в исполнение суровые законы. Император Франц II хотел поразить ужасом смелое воображение итальянцев. «Представьте мне, — говорил барон Биндер покровителем Фабрицио, — доказанные сведения о том, что делал молодой маркизино дель Донго день за днем, начиная с 8 марта, как он выехал из Грианты, до его прибытия сегодня вечером в наш город, где он запрятан в одной из комнат дома своей матери. И я готов отнестись к нему как к самому милому и шаловливому из наших молодых людей. Но если вы не можете сообщить мне путевой дневник молодого человека в течение того времени, которое прошло с его отъезда из Грианты, то как бы ни было благородно его происхождение и с каким бы уважением я ни относился к друзьям его семьи, долг вынуждает меня арестовать его. Не обязан ли я держать его в тюрьме до тех пор, пока он не докажет мне, что он не ездил к Наполеону и не передал ему ничего от имени нескольких недовольных, которые, может быть, существуют среди ломбардских подданных его императорского и королевского величества? Заметьте, кроме того, если молодому дель Донго удастся оправдаться в этом отношении, он все же останется виновным в том, что отправился за границу без выданного по всем правилам паспорта. И что еще хуже, приняв чужое имя и сознательно воспользовавшись паспортом, выданным простому ремесленнику, то есть лицу, стоящему неизмеримо ниже его в общественном положении. Это бесспорно разумное заявление сопровождалось всеми знаками почтения и уважения, которыми был обязан начальник полиции по отношению к высокопоставленной маркизе дель Донго и важным особам, хлопотавшим за нее. Узнав ответ барона Биндера, маркиза пришла в отчаяние. «Фабрицио будет арестован!» — воскликнула она со слезами. «Попав в тюрьму, он, бог весть, когда выйдет оттуда! Отец отречется от него!» Госпожа Пьетронера и ее невестка посоветовались с двумя или тремя близкими друзьями. Несмотря на все их уговоры, маркиза непременно хотела, чтобы сын ее уехал ближайшей же ночью. «Но ведь ты видишь», — говорила ей графиня, — «барону Биндеру известно, что твой сын здесь. Это совсем не злой человек. Да, но он хочет выслужиться перед императором Франции. Однако, если бы он считал полезным для своей карьеры бросить Фабрицио в тюрьму, он уже сделал бы это. Бегство Фабрицио было бы в данный момент выражением оскорбительного недоверия к барону. Но ведь, признаваясь, что он знает место пребывания Фабрицио, он этим самым говорит, пусть он уезжает. Нет, я не могу жить, повторяя себе, через четверть часа мой сын может быть заточен в четырех стенах. Каково бы ни было честолюбие барона Биндера, — прибавила маркиза, — он считает полезным показывать, что он считается с человеком такого звания, как мой муж, чтобы упрочить свое собственное положение в стране. Я вижу доказательства этого в той необычайной откровенности, с которой он сообщил нам, что знает, где можно схватить моего сына. Более того, барон любезно различает оба проступка, в которых обвиняют Фабрицио по доносу его недостойного брата. Он объясняет, что оба они влекут за собой тюрьму. Не хочет ли он этим сказать, что если мы предпочитаем изгнание, то нам предоставляется право выбора? «Если ты предпочитаешь изгнание, — повторяла все время графиня, — мы никогда больше не увидим его». Фабрицио, присутствовавший при всем этом разговоре вместе с одним из старинных друзей маркизы, ныне советником трибунала, учрежденного австрийцами, был всецело того мнения, что ему следует удрать. Действительно, в тот же вечер он выехал из дворца, спрятавшись в карете, которая отвозила в театр Ласкала его мать и тетку. Кучер, которому не вполне доверяли, по обыкновению остановился у кабачка. И пока лакей, человек надежный, караулил лошадей, Фабрицио, переодетый крестьянином, выскользнул из экипажа и покинул город. На следующее утро он столь же удачно перешел границу и несколько часов спустя был уже в одном из пьемонтских имений матери близ Навары, именно в Романьяно, где был убит Боярд. Можно себе представить, с каким вниманием следили за представлением обе дамы, сидевшие в ложе театра Ла Скала. Они поехали туда только для того, чтобы посоветоваться с некоторыми друзьями, принадлежавшими к либеральной партии, появление которых во дворце Дель Донго могло быть дурно истолковано полицией. Было решено снова попытать счастье у барона Биндера. Не могло быть и речи о том, чтобы предложить денег этому сановнику, человеку вполне порядочному. К тому же обе дамы были весьма бедны. Они заставили Фабрицио взять с собою все, что осталось от продажи бриллиантов. Тем не менее, было очень важно узнать последнее слово барона. Друзья графини напомнили ей о существовании некоего каноника Борда, весьма любезного молодого человека, который в свое время пробовал ухаживать за нею довольно грубым образом. Не добившись успеха, он указал генералу Пьетронеро на ее дружбу с Лимеркати, после чего был изгнан из дома как негодяй. И вот теперь этот каноник играл каждый вечер в таро с баронессой Биндер и, разумеется, был близким другом ее мужа. Графиня решилась. Это было для нее крайне мучительно повидаться с этим каноником. На следующий день, рано утром, прежде чем он успел выйти из дома, она велела доложить о себе. Когда единственный слуга каноника произнес имя графини Пьетронеро, этот человек почувствовал себя взволнованным до такой степени, что потерял голос. Он не позаботился даже привести в порядок свой весьма небрежный домашний туалет. «Проведите сюда и ступайте вон», — сказал он упавшим голосом. Графиня вошла. Бордо бросился на колени. «Вот в каком положении должен выслушивать ваше приказание несчастный безумец», — сказал он графине. Одетая в это утро менее изысканно, чем обычно, дабы не привлекать к себе внимания, она была неотразимо прелестна. Глубокая скорбь, вызванная изгнанием Фабрицио, насилие, которое она сделала над собой, чтобы прийти к человеку, предательски поступившему с ней, все это придавало изумительный блеск ее взгляду. «Вот в каком положении я хочу выслушать ваши приказания», — воскликнул каноник. «Очевидно, вы пришли требовать от меня какой-то услуги. Иначе вы не почтили бы своим посещением убогого дома несчастного безумца». «Некогда, ослепленный любовью и ревностью, убежденный в том, что я не могу вам нравиться, я поступил подло по отношению к вам». Эти слова были искренни и тем более прекрасны, что каноник пользовался теперь большой властью. Графиня была тронута до слез. Унижение, страх леденили ее душу, но теперь их сразу сменили умиление и некоторая надежда. В одно мгновение она из самого несчастного состояния перешла почти к счастью. «Поцелуй мою руку», — сказала она канонику, — «и встань». Надо заметить, что в Италии обращение на «ты» столь же часто свидетельствует просто о дружеском чувстве, как и о чувстве более нежном. «Я пришла просить у тебя помилования для моего племянника Фабрицио». Вот чистая и непрекрашенная истина, которую я должна рассказать тебе, как старому другу. Ему 16,5 лет, и он совершил ужасную глупость. Мы жили в замке Грианта на озере Кома. Однажды, в 19:00, лодка из Кома привезла известие о высадке императора в заливе Жуан. На другой день, утром, Фабрицио отправился во Францию, воспользовавшись паспортом одного своего приятеля-простолюдина, продавца барометров по имени Вази. Будучи весьма мало похож на продавца барометров, он не проехал и 10 миль по Франции, как был арестован. Его восторженные излияния на дурном французском языке показались подозрительными. Через некоторое время он бежал и добрался до Женевы. Мы выслали навстречу к нему в Лугано, то есть в Женеву, сказал каноник, улыбаясь. Графиня докончила свой рассказ. «Я сделаю для вас все, что в человеческих силах», — с жаром заявил каноник, — «и всецело отдаю себя в ваше распоряжение». «Я буду даже неблагоразумен», — прибавил он. «Скажите, что я должен сделать в ту минуту, когда из этой бедной гостиной исчезнет небесное видение, которое так много значит в моей жизни?» «Вы должны пойти к барону Биндеру и сказать ему, что вы любите Фабрицио с его рождения, что, наконец, во имя дружбы, которую он вас удостоил, вы заклинаете его проверить через всех подведомственных ему шпионов, имел ли Фабрицио перед своим отъездом в Швейцарию хотя бы малейшую возможность увидеться с теми либералами, за которыми наблюдает барон. Сделав это, он увидит, что тут можно говорить лишь об опрометчивости, свойственной молодости. Вы знаете, что в моих прекрасных покоях дворца Дуньяни висели гравюры, изображавшие сражения, выигранные Наполеоном. Разбирая подписи под этими гравюрами, мой племянник научился читать. Когда ему было 5 лет, мой бедный муж рассказывал ему об этих сражениях. Мы надевали ему на голову каску мужа, и ребенок таскал его большую саблю. И вот в одно прекрасное утро он узнает, что кумир моего мужа, император, вернулся во Францию. Очертя голову, он уезжает, чтобы присоединиться к нему, но терпит неудачу. Спросите вашего друга барона, какую кару он пожелает наложить на него за миг безумия.
«Я забыл одну вещь», — воскликнул каноник. «Вы видите, что я не совсем недостоин прощения, которое вы мне даровали». «Вот», — сказал он Рой среди бумаг, разбросанных на столе, — «вот донос этого гнусного Колторта. Видите подпись? «Асканио Вальсера дель Донго». С этого доноса началось все дело. Я взял его вчера в полицейской канцелярии и направился в Ласкало в надежде встретить кого-либо из посетителей вашей ложи, чтобы довести его до вашего сведения. Копия этой бумаги уже давно находится в Вене. Вот враг, с которым мы должны бороться. Каноник прочитал графине донос и обещал в тот же день прислать ей копию через посредство надежного лица. С радостным сердцем графиня вернулась во дворец Дель Донго. «Невозможно быть более порядочным человеком, чем этот бывший мерзавец», — сказала она маркизе. «Сегодня вечером в Ласкало в 22:45 по театральным часам мы отошлем всех знакомых из ложи. Потушим свечи, запрем дверь, а в 11 сам каноник придет сообщить нам, что ему удалось сделать. Мы придумали это, чтобы как можно меньше компрометировать его». Каноник был очень умен. Он не преминул явиться на свидание. Он проявил при этом чрезвычайную доброту и полнейшую откровенность, которые встречаются лишь в странах, где тщеславие не господствует над прочими чувствами. Донос, сделанный им на графиню генералу Пьетронеро, сильно мучил его совесть. Теперь он нашел способ избавиться от этих угрызений. Утром, после того, как графиня вышла от него, он с горечью подумал: «У нее роман с племянником», ибо он нисколько не излечился от прежней страсти. «Как могла она при ее гордости прийти ко мне?
После смерти бедного генерала Пьетронера она с ужасом отвергла предложение моих услуг, хотя оно было весьма вежливым и весьма ловко было передано полковником Скотти, ее бывшим возлюбленным. «Прекрасная Пьетронера жила на 1500 франков в год», прибавил каноник, возбужденно прохаживаясь по комнате. «А потом уехала в замок Грианта, чтобы поселиться там с отвратительным секаторе, маркизом Дель Донго. Теперь все ясно. Действительно, юный Фабрицио чрезвычайно привлекателен, высок, хорошо сложен, всегда весел. Больше того, взгляд его напоен какой-то сладкой негой. Лицо в стиле Кареджо», — прибавил каноник с горечью. «Разница в летах не столь уж велика. Фабрицио родился вскоре после вступления французов в 1798 году, насколько мне помнится. А графине, вероятно, 27 или 28 лет. Она несравненна по красоте и обаянию. В нашей стране, столь обильной красавицами, она затмевает всех. Марини, Герарди, Руга, Ризи, Пьетрогруа — все они уступают ей. Сокрывшись от мира, она наслаждалась счастьем на прекрасном озере Кома, когда молодому человеку вздумалось присоединиться к Наполеону. Есть еще благородные души в Италии, что бы там ни говорили. Милая родина!» «Нет», — продолжал он, загораясь ревностью, — «невозможно объяснить иначе эту готовность прозябать в деревне и мириться с отвратительной необходимостью видеть каждый день за столом ужасное лицо маркиза Дель Донго, еще вдобавок гнусную бледную физиономию маркизину Асканио, который будет еще хуже своего отца. Что ж, я услужу ей от чистого сердца. По крайней мере, я буду иметь удовольствие видеть ее не только в подзорную трубу». Каноник Бордо весьма ясно изложил дело обеим дамам. В сущности, Биндер был настроен как нельзя лучше. Он был очень рад тому, что Фабрицио скрылся раньше, чем относительно него был получен приказ из Вены. Барон Биндер не имел никаких полномочий разрешать вопрос самостоятельно. Он ожидал распоряжения об этом деле, так же, как и о всех остальных. Каждый день он отправлял в Вену точную копию всех поступавших донесений, а затем ждал. Было необходимо, чтобы во время своего изгнания в Романьяно Фабрицио, первое, ежедневно ходил в церковь, взял в духовники умного человека, преданного делу монархии, и в исповедальне высказывал ему лишь вполне безукоризненные чувства. Второе. Не водился с людьми, которые слыли слишком умными, и при случае говорили бы с ужасом о бунтах, как о чем-то совершенно недопустимом. Третье. Не показывался в кофейнях и не читал никаких газет, кроме официальных, издававшихся в Турине и Милане. Чтобы он вообще проявлял отвращение к чтению и никогда не читал книг, напечатанных после 1720 года, за исключением, пожалуй, романов Вальтера Скотта. Наконец, присовокупил каноник с некоторым лукавством, ему необходимо открыто ухаживать за какой-нибудь местной красавицей, женщиной благородного происхождения, само собой разумеется. Это докажет, что он не принадлежит к числу мрачных и недовольных умов, из которых обыкновенно вырабатываются заговорщики. Прежде чем лечь спать, графиня и маркиза написали Фабрицио письма, в которых с очаровательной заботливостью изложили советы каноника Бордо. Фабрицио не имел никакой склонности к заговорам. Он любил Наполеона и в качестве дворянина, считая себя созданным для того, чтобы быть счастливее других. Буржуа оказались ему смешными. Никогда не раскрывал он ни одной книги после окончания коллегии, где он читал лишь книги, обработанные иезуитами. Он поселился на некотором расстоянии от Романьяна, великолепном дворце, одном из шедевров славного архитектора Сан-Микеле. Но в течение последних 30 лет никто не жил в нем, поэтому во всех комнатах протекали потолки, и ни одно окно не затворялось. Фабрицио завладел лошадьми управляющего и без стеснения катался верхом целыми днями. Он совершенно не разговаривал и много размышлял. Совет взять любовницу в одной из семей, принадлежавших к крайней правой, показался ему забавным, и он последовал ему буквально. Он избрал духовником молодого священника-интригана, который, подобно капеллану Шпильберга, хотел сделаться епископом. Но вместе с тем он ходил за 3 мили пешком и в тайне, которую он считал непроницаемой, чтобы читать «Конституционель», казавшийся ему восхитительным. «Это так же прекрасно, как Альфьери и Данте», — часто восклицал он. Фабрицио имел ту черту сходства с французской молодежью, что он больше интересовался своей лошадью и газетой, чем благомыслящей своей любовницей. Но в этой наивной и твердой душе еще не было достаточно подражания другим. И он не завел друзей в обществе многолюдного местечка Романьяна. Его простоту принимали за надменность, не знали, что сказать о его характере. «Это младший сын, недовольный тем, что он не старший», — сказал приходской священник.